Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свобода». Последние десятилетия на острове Валаам в республике Карелия восстанавливается монастырская жизнь, насильственно прекращенная в годы советской власти. Этому можно было бы порадоваться, если бы не многочисленные скандалы с местными жителями, которые убеждены, что монахи нарушают их права, отбирая у них жилье, изгоняя с острова, благоустройство и восстановлению которого эти люди отдали большую часть своей жизни. Выселением людей через суд занимается ООО «Сент», представляющие интересы Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Именно оно подало гражданский иск к жителям острова Валаам в Сартовальский городской суд. Люди обратились к властям и к уполномоченному по правам человека. Рабочая группа при Карельском законодательном собрании больше года изучает документы по передаче Государственного жилого фонда религиозной организации. Председатель комитета по госустройству и самоуправлению обратился в прокуратуру республики с письмом, где указал на многочисленные обращения валаамцев по факту длящихся более 10 лет нарушений их конституционных прав. Так, согласно постановлениям российского и карельского правительств, квартиры, которые у людей через суд пытаются изъять, могли быть переданы монастырю только в случае добровольного согласия с предоставлением альтернативного благоустроенного жилья. Но именно добровольности здесь, по словам людей, не наблюдалось. До сегодня дня самым резонансным было выселение в августе 2008 года из единственного жилья бывшего начальника отдела Валаамского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника Филиппа Мускевича, его жены Людмилы и дочерей Марианы и Анастасии. 14 июля этого года судебные приставы вскрыли квартиру правнучки репрессированного священника Варвары Сергеевой и ее сына Дмитрия, в то время как Дмитрий лечился от онкологического заболевания, а Варвара тоже болела и находилась в больнице. После этого она написала открытое письмо патриарху Кириллу. О том, как идет выселение светского населения с острова Валаам, мы говорим с бывшими жителями острова Филиппом Мускевичем, Людмилой Мускевич и Варварой Сергеевой. Филипп, скажите, как вы с семьей вообще оказались на Валааме?
Мы оказались на Валааме в то время, когда еще новый монастырь Новодельный не возобновил свою деятельность. Это был государственный музей-заповедник по статусу аналогично КИЖам. Моя специальность, инженер лесного хозяйства, была востребована по приглашению Министерства культуры. Я приехал работать в музей-заповедник, получил там постоянную прописку. Мы выезжали из Эстонии, переезд был в 89 году. А монастырь возобновился юридически через год. Мы жили без проблем до ликвидации Валаамского музея-заповедника. В 92 году одновременно республиканская власть стала принимать акты и законы, которые передавали большой объем государственного имущества Русской Православной Церкви. 70 или 80 человек оказались без работы. На маленьком ограниченном острове, где музей был основным градообразующим предприятием, это была первая волна социальной перетрубации. Некоторые уехали даже за рубеж, но кто-то остался на острове, в том числе и я, слава богу, в эти так называемые страшные 90-е одновременно создавались возможности для индивидуальной инициативы. Я овладел мастерством и навыками керамическими, и я стал заниматься сувенирами. И вот мы продолжали жить, растить детей. Когда мы переезжали из Эстонии, некоторые спрашивали, с чем это связано. То ли мы сектанты, потому что оставить комфортабельный Таллин и уехать на в то время еще достаточно неблагоустроенный Валаам было непонятным для многих поступком. Но для меня было очевидно, что, во-первых, это профессиональный интерес, во-вторых, Валаам, конечно, потряс всех нас, это было красивейшее место.
Людмила, а вам нравилось на Валааме? Вам не жалко было Таллина, квартиры благоустроены?
У мужа была любимая работа. Я в это время не работала, я занималась детьми. Придя в 89 году, мы находились далеко от монастыря, 7 километров, в усадьбе. Это тоже устраивало. Не сталкиваться с монахами, не мешать им. Никто не знал, что во что это, в общем, выльется.
Я сейчас дополню. Мы открыли собственный магазин, это 95-й 1996 год, арендовали в муниципальном фонде помещение, сделали магазин, вложили много средств, а потом монастырь сделал запрет на проход туристов, и мы оказались как бы банкротами. И приходилось снова что-то менять. Но опять же, мы были достаточно молоды, мобильны, ну, так получилось, работы нет, но вот мы как бы дернулись на заработки снова в город сюда. Не меняя место постоянного проживания, понимая, что это временно.
Варвара, а вы как оказались на Валааме?
Попала я на Валаам первый раз в возрасте чуть ли не дошкольном с родителями, потому что были туры выходного дня очень недорогие. Мы с родителями практически каждое лето приезжали на Валаам. А осознанно я приехала уже в 88-м году, узнав про историю своей семьи, что среди моих предков были расстреляны священнослужители. В Петербурге было такое движение «Мир», это подразделение ВАПИКа, Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры. С ребятами, энтузиастами, я стала приезжать с лета 88-го года. Мы чистили ливневки, опиливали какие-то сухостойные деревья, чистили завалы. И я попала на Валаам еще до того, как туда пришел монастырь.
Была религиозная составляющая в вашем подвижничестве?
Да, однозначно была. В тот момент я заканчивала школу, на меня оказывалось очень сильное давление, чтобы я обязательно вступала в комсомол. Так сложилось, что в детстве я крещена не была. Родители были людьми совершенно не церковными. Уже в 87-88 я понимала, что я, разумеется, приду в церковь. И в последнем классе школы я была крещена. Первая часть, первая исповедь были на Валааме. То есть моя церковная жизнь началась именно с началом Валаамского монастыря.
Филипп, с самого начала как-то не совсем мирно складывалась ваша жизнь с монастырем. Вот сначала закрылся музей, потом закрывали ваш бизнес. А когда же начали гнать людей?
В 90-е годы начались гонения. Они не были массовыми. Страдали отдельные семьи. Не было консолидации всего сообщества. Ну, то есть закрыли музей, пошел работать в школу. Там пошел работать клуб. Закрыли клуб, взял там патент, а это было легко в советское время. Вышел на причал, нашил каких-то кукол красивых или там напечатал книжку, карту и продал ее. И есть как бы хлеб, а это же туристическое место. Поэтому все время вот этот объем социальных, муниципальных возможностей был достаточно большим. Но год за годом он сокращался. Были такие серьезные вехи. Ликвидация музея – это первая веха. Вторая очень серьезная веха – это передача недвижимости, в том числе нерелигиозного назначения, монастырю. Нерелигиозные, построенные позже хутора муниципальные. Монастырь становился собственником. И отдельно он избирательно проводил какие-то репрессии в отношении людей. До моего выселения пострадали Андрей Савхин, который был выселен, тоже работник музея. В 1995 году были иски против него, и свидетели, которые вспоминают вот первые такие ужасы, погром в его жилище, когда были выкинуты из его келья книги и сожжены сумасшедшими трудниками, которых специально для этой цели пригласили на скит, для того, чтобы выжечь человека и морально раздавить.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, как возрождающийся Валаамский монастырь выселяет светских жителей острова Валаам, мы говорим с бывшими жителями острова Филиппом Мускевичем, Людмилой Мускевич и Варварой Сергеевой. Людмила, вы тоже помните эти странные методы воздействия на людей?
В 91-м году закон, который приняла Республика Карелия, передавались только освободившиеся помещения. Но монастырь решил, что им передано все и вместе с людьми. То есть этот закон игнорировали, и мы выиграли, по-моему, 4 суда. Причем они подавали бесконечно новые иски с новыми формулировками. То есть они нас вымарывали. Естественно, мы что-то зарабатывали, и это все уходило на адвокатов. И вдруг однажды они подают кассацию, и 3 женщины, судьи, выносят решение, ни на чем не основанное, выселить, защищают права собственника. А наши права отодвигают на второй план. Это было в 2007 году. Мы потом еще какое-то время сопротивлялись, но в 2008 году нас с приставами выселили. Формулировка была «из нежилого помещения». По всем документам, документы эти у нас есть, там было жилое помещение.
Скажите, Варвара, у вас вот так же складывалось как-то постепенно или на вас беда свалилась внезапно?
Скорее постепенно. В первую очередь были переданы строения так называемые скитские. и внешняя кора Валаамского монастыря. Те, кто хотел оставаться на острове, они постарались поселиться локально в тех зданиях, которые не были переданы на тот момент монастырю и оставались в муниципальной собственности. Это здание зимней гостиницы, где и прописано, и здание работного дома. Это два таких здания близнеца, и они до последнего оставались муниципальными. И тот дом, в котором живу я, он был передан Валаамскому монастырю в собственность по просьбе епископа Панкратия только в 2006 году. Было его прошение на имя тогдашнего главы Республики Карелии Катанандова с обещанием заботиться о здании, о людях в нем проживающих, не нарушать прав людей и всячески заняться реставрацией. За 10 лет здание, которое было передано Валаамскому монастырю в состоянии удовлетворительном, пришло в состояние неудовлетворительное. В 2015 году некая комиссия, наши квартиры были признаны непригодными для постоянного проживания. То есть была очень аккуратная формула, потому что если бы здание было признано аварийным, то те коммерческие гостиницы Валаамского монастыря, которые находились в этом здании, функционировать бы не смогли. А тем не менее до пожара, который случился 1 мая 2016 года, в здании, в котором все помещения были признаны непригодными для проживания постоянного, продолжали функционировать коммерческие гостиницы. И в момент пожара в них находилось более 100 паломников на коммерческой основе. К этому времени уже шли суды по нашему выселению. Нам говорили, что исключительно из заботы о нашем здоровье нас оттуда выселяют, потому что в любой момент может обвалиться все что угодно. Но, тем не менее, на коммерческой основе жить там было можно. Практически с первого шага на Валаамскую землю, осознанного шага, я понимала, что это место, где бы я хотела жить и умереть, прибилась к бригаде ленинградских реставраторов, которые занимались реставрацией живописи в Спасо-Преображенском соборе в Верхнем храме, еще до прихода монастыря, и сказки о том, что только с приходом монастыря началась реставрация, а до этого все разрушалось. Опять же таки не соответствует действительности, потому что реставрация велась все 80-е годы с момента создания музея-заповедника, и были восстановлены многие объекты передавались с приходом монастыря уже в отремонтированном, отреставрированном в виде, как Никольский скит, как Всехсвятский скит, как Гефсиманский скит. Был отдел реставрации. Я работала с ленинградскими реставраторами, помогала на кухне, там варила клей осетровый для закрепления живописи. В 91-м году фактически уже реставрация была из-за недостатка государственного финансирования свернута, и я все лето проработала с бригадой небезызвестного в Петербурге Петра Сорокина, которому были заказаны археологические исследования, но накопали только до пожарища конца 16-го, начала 17 века. После этого официальные раскопки на острове прекратились, хотя объем был огромный, перекопано было очень много всего, и исторический слой был очень сильно нарушен, все укладывалось брусчаткой. К истокам вернуться будет, скорее всего, невозможно. В 90-м году, после окончания школы, я поступила на кафедру музееведения в Ленинградском государственном институте культуры здесь, в Ленинграде, полагая по окончании института работать, опять же таки, в Ламском музее-заповеднике. Ну, в 92-м году музей закрывается, и в расстроенных чувствах я приехала осенью совершенно в никуда, и обнаружилось, что требуется на острове швейная мастерская, и уже в конце сентября 92 года я приехала со швейной машинкой. Помещение нашлось в зимней гостинице. Был получен ордер на занимаемое мною помещение. Была швейная мастерская оборудована. В 96-м родился сын, который с рождения там прописан в Ламе. До начала 2000-х я обшивала местное население, братьев, что-то шила в начале 90-х и для монастыря, когда только-только все возрождалось, нужны были облачения. А потом, когда надобность в этом прекратилась, я перешла на сувенирную продукцию и шила рюкзаки, сумки паломнические. Летом реализовывала на ярмарке, которая до 2004-го, наверное, года была муниципальной, и примерно в 2004-м или 2005-м была передана Валаамскому монастырю. Муниципалитет нам предоставлял торговые места бесплатно, безвозмездно для местных жителей. Монастырь сразу установил сначала невысокую, потом все выше и выше арендную плату. У меня была очень тяжелая ситуация. Одновременно заболели и родители. И я несколько раз обращалась в паломническую службу с просьбой снизить аренду. Всякий раз говорили, что здесь не собес.
Людмила, у вас есть что-то добавить, да?
Да. Земля оставалась муниципальной, муниципальной власти. Они, в принципе, могли заключить договор аренды с паломнической службой монастыря или не заключить. В принципе, они заключали договор, но это была другая организация, она называлась ООО «Валаам Сервис». Полностью коммерческая организация, но одним из учредителей был монастырь.
Филипп, я так понимаю, что вы переживаете не только за свою семью, но и за многих других жителей Валаама.
До нашей семьи, вот семья Маркович, их вещи были выкинуты. Шевелева, директор Дома культуры, временно выехала в командировку в Москву, приехала, увидела разгромленный свой дом. Данилов, Андрей, тоже с ним также поступили. Фельдшер местный, работник лесхоза, катакомный священник Александр Рогов. Эти все люди тоже были репрессированы, и тоже по ним были судебные процессы, люди отдельно сопротивлялись. Кто-то получил компенсацию. Процессы эти происходили, начиная с 90-го года, постоянно. А есть еще проблемы взаимоотношений с организациями, когда приводят свидетельство, что люди уходили из муниципального учреждения, приходили за ним в монастырь. Постоянная такая междоусобица была. Ликвидация музея-заповедника, конечно, это преступление. Музей был всесоюзный. Закрыть его могла только федерация или союзное правительство. Его закрыли келейным министерством культуры. До сих пор это вообще лежит пятном, нераскрытым. Музей был громадным объектом активов с туризмом, который сразу же ушел в монастырь.
В принципе, это протоисакиевская история.
Да. Сейчас все живо интересуются Исаакиевским собором. Но в 92-м году аналогичная история произошла на Валааме. Так он был в отдалении, прошло это безвестно. Потом был закон, по которому передавались помещения религиозного назначения, комплексы объекта. Но люди, которые имели ранее полученные права от государства, социального найма, ордера, по закону не передавались. Но когда монастырь пошел в суд, выселяя этих людей, власть исчезла вообще, растворилась. Третьей стороной она никак не участвовала. Монастырь судился не с властью, которая передала ему помещение с людьми, а пошел в индивидуальные суды с частными лицами. И люди оказались жертвами.
Государство, которое передало недвижимость монастырю, устранилось от решения проблем с людьми.
Первый раз я пришел оплачивать квартплату и узнал, что вдруг коммунальные платежи за квартиру ушли с муниципального учреждения в монастырь, где сидел главный богачин отец Саватий со своим штатом сотрудников, и мне отказали в приеме квартплаты.
Вы считаете, что сначала государство должно было разобраться с вами, а потом уже передавать ваше жилье?
Конечно. Да. Оно должно было передавать, как требует закон, только освободившееся помещение. И власть не имела права передавать многоквартирный жилой дом в собственность религиозной организации. И монастырь не должен выбрать, потому что монахи должны были открыть устав и понять, а в качестве кого мы этих людей берем?
Людмила, вам по закону должны были предоставить предназначенное примерно жилье по социальному найму, чтобы не пострадали вы и ваши дети. Это было сделано?
Нет. По решению кассационная инстанция Петрозаводск, они предоставили нам помещение по расценкам социального найма, находящееся в собственности Валаамского монастыря. То есть, если мы сейчас по социальному найму проживали и нас оттуда выселили, то представьте, как быстро бы они нас выселили из своего помещения. Им переезжать туда не было смысла и нельзя было ни в коем случае. Поэтому мы нашли помещение на Валааме. Человек уезжал на зиму, сдавал нам фактически жилье, зимние гостиницы. Потом, когда подожгли зимнюю гостиницу, монастырь привез ворота, пытался поставить эти ворота с тем, чтобы людей не впустить в свой дом. Мы уехали.
В эфире программа «Петербург. Свободы». О том, как возрождающийся Валаамский монастырь выселяет светских жителей острова Валаам, мы говорим с бывшими жителями острова Филиппом Мускевичем, Людмилой Мускевич и Варварой Сергеевой.
Варвара, у вас же сын заболел. Как-то вот монастырь не вошел в ваше положение?
До конца лета 2015 года я считала, что я не посторонний человек в монастыре. У меня очень много было друзей, знакомых. Все стало рушиться в одночасье тогда. До последнего нам говорили, что не будет принудительного переселения, что якобы подготавливаются помещения для тех, кто категорически не хочет переезжать из зимней гостиницы на материк, что будут помещения в другом доме. А потом начались прикнопленные на дверь квартиры объявления, что приходите на жеребьевку по фанерному тупику в городе Сартовало. Другой населенный пункт, Сартовало никогда не был городом моей мечты, И никаких заявлений на переезд я не писала, квартиру свою непригодной для проживания не считала, был сделан какой-то посильный ремонт. Мы были уверены, что мы останемся на Валааме, тем более, что были какие-то переговоры и с епископом, и я объясняла, что Валаам для меня, собственно, является смыслом жизни. То мне было дано косвенно понять, что мою семью не тронут. Летом 2015 года далеко не один раз, 10-15 раз я пыталась добиться аудиенции у епископа Панкратия, наместника Валаамского монастыря. Всякий раз его келейники мне говорили, что по вопросам переселения епископ не принимает. Я сходила, я написала заявление о предоставлении мне на время ремонта здания зимней гостиницы альтернативного помещения на Валааме под жилье. Через месяц на нас подали в суд на принудительное выселение. Вот, сын тяжело это переживал. Он на тот момент был студентом Санкт-Петербургского госуниверситета. И в январе месяце была диагностирована остеогенез-сарком правой плечевой кости и костная онкология. И все это совпало с началом судов, из-за чего, собственно, мы отказались въезжать в этот дом в фанерном тупике, потому что при первом же беглом осмотре было видно, что на стенах, на окнах, на откосах над плинтусами есть грибок, есть плесень ярко выраженная. Но помимо того, что этот дом не находится на территории Валаама, почему люди отказались туда въезжать? Плюс там с самого начала было понятно, что это не новое здание, как оно преподносится, а реконструкция старого промышленно-административного здания на территории промзоны на окраине Сортавала. Я просила через своего представителя, хотя бы в отношении сына, который проходит лечение, отозвать иски. И суд, и представитель Валаамского монастыря были непреклонны. И судья вынесла единственное верное решение – переселить нас в эти помещения. Была подана апелляционная жалоба, и мы во внесудебном порядке заказали микологическую экспертизу. Выявила грибок, плесень, факторы неблагоприятные для здоровья. Если уж для здорового человека там находиться опасно, для онкологического больного это просто смертельно опасно. Решение Верховного суда оставило решение суда первой инстанции в силе, при том, что были приложены материалы микологической экспертизы по нескольким квартирам. Понимаете, все настолько слилось, церковь с государством, была назначена строительная экспертиза, эти петрозаводские эксперты приехали в сопровождении Министерства строительства и прочих чинов из Петрозаводска, которые сказали, что отличный дом, сами бы жили. Он действительно выглядит симпатично, обитый веселыми панелями, если не знать, что внутри под этим фантиком.
То есть по документам это новый дом, а на самом деле подновленная старая контора. Между тем, в ответе Государственного комитета Республики Карелия по охране объектов культурного наследия местному уполномоченному по правам человека Шарапову говорится, что для предоставления гражданам, переселяемым из здания зимней гостиницы на острове Валаам в город Сортавала, построен 18-квартирный жилой дом по улице Фанерный тупик, дом 7А. В подворье Валаамского монастыря нам сказали, что с бывшими жителями острова все в порядке. На наш письменный запрос ответа не последовало. Людмила, скажите, пожалуйста, а вы за эти годы обращались к кому-то за помощью?
10 лет мы писали прокуратуру, мы писали в мэрию, мы писали президенту Карелии, мы писали федеральным властям по правам человека. Горы писем написано. И, в общем-то, ответы все однозначные. Обращайтесь к игумену, обращайтесь в монастырь, как будто бы мы подданные игумена.
Варвара, вот вы написали открытое письмо патриарху Кириллу. После этого что-нибудь изменилось?
За эти 2 недели, что прошли с момента отправки этого письма, события развивались настолько стремительно, что можно снимать сериал. То есть были звонки от судебных приставов, которые отказали мне в приостановлении исполнительного производства по выселению. После чего я получила письмо от епископа Панкратия, где он сетует на то, что он не знал о моей ситуации, если бы я обратилась лично к нему. Там текст довольно-таки длинный. После изучения вопроса мною принято решение удовлетворить вашу просьбу. Приношу вам свои извинения и заверяю вам в своем добром отношении и искреннем желании помочь. Мы молимся о выздоровлении вашего сына Дмитрия. С глубоким уважением, епископ Троицкий Панкратий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского Старопекиального мужского монастыря, с братьев Валаамского монастыря. Что будет дальше, я не знаю.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о выселении Валаамским монастырем светских жителей острова Валаам. с бывшими жителями острова Филиппом Мускевичем, Людмилой Мускевич и Варварой Сергеевой. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.